Добрый вечер, программа «Все так плюс». Виталий Дымарский, я ее ведущий, и в гостях у меня, как обычно, в этой программе петербургский историк Максим Кузахметов из петербургской же гостиницы «Гельвеция». Мы ведем эту передачу. Мы продолжаем рассказывать о династии Романовых. И вот как мы остановились несколько передач назад на Петре Первом, так продолжаем этого императора, царя и императора со всех сторон и оглядывать, и осматривать. И сегодня мы продолжим это занятие. Мы закончили прошлую программу на том, что ему был дарован титул Петру Первому от Сената, титул Отца Отечества, императора Всероссийского, и Петра не просто Первого, а Петра Великого. И вот здесь мы нашли даже цитату. Ну, сейчас попробуем ее так прочитать, чтобы было понятно и современным людям, понимающим только современный русский язык. В общем, короче говоря, обращается Сенат к Петру Великому или к Петру Первому с такой просьбой дабы изволил принять от нас, яко от верных своих подданных, во благодарение титул Отца Отечествия императора Всероссийского Петра Великого, как обыкновенно, вот здесь внимание, от Римского Сената за знатные дела императоров, их такие титулы публично им в дар приношены и на статутах или статутах для памяти вечные роды подписаны. То есть, этот титул императора был по образу и подобию римских императоров дарован Петру Первому или отныне Петру Великому.
Даже получается не совсем дарован, а нижайший просят принять. А Петр Первый еще может покапризничать. Да. Ну вот и да, любопытный документ характеризует представление соратников Петра Первого о римской истории, потому что Цезарь-то принимал титул, не спрашивая разрешения Сената, а русский Сенат – это не римляне, которые там избранники главных семейств, которые там столетиями правили вообще без всякой верховной власти и без царей. Ну вот представляли себе это именно так. И Петр Первый милостиво согласился. И это тоже любопытная история, потому что одно дело Сенат в Петербурге просит принять титул императора, а другое дело, как к этому отнесутся державы зарубежные. Вовсе не выстроились они в очередь с поздравлениями, ушли десятилетия, прежде чем как-то худо-бедно этот титул был признан во всей Европе. И вообще Петр породил такую любопытную тоже коллизию. В принципе, император должен быть один. Их не может быть много. Много может быть, ну, несколько там королей, еще больше князей. А как это? Император вот был столетиями в Европе, ну, после крушения Римской империи, это император Священной Римской империи, да, император германской нации, во многом такой декоративный титул, но хотя бы какой-то вот сам по себе почетный. Империи были, мы вот это называем там английская империя или шведская империя, но титулы-то были и оставались простыми королевскими. Да и во Франции впоследствии никто не принимал, кроме Наполеона.
Наполеон
Третьего, правда, потом уже.
Смотрите, по поводу того, как восприняли в Европе, да, этот титул. Значит, в 21-м году был ему дарован титул императора. В 23-м году, нет, извините, Пруссия и Голландия, две страны, ну, два государства, немедленно немедленно признали новый титул русского царя. Швеция в 23-м году, то есть через два года. Турция в 39-м, то есть через 18 лет. Англия и Австрия в 42-м, через 21 год. Франция и Испания в 45-м, через 24 года, и Польша, и, наконец, Польша в 1764 году, то есть спустя 43 года, признала Петра императором.
Ну и вот именно после этого в Европе уже стало потом, позднее, правда, еще несколько императоров. Ну и когда, там уже в последующих событиях мы будем рассказывать, когда про потомков Петра Первого, там битва трех императоров, например, да, забавные такие коллизии происходили. Ну так вот, возвращаясь к Петру Первому, вот он на вершине могущества, одолена Швеция, государство приросло огромными территориями, а вообще страна страшно разорена. вообще, чего уж там, денег не хватает ни на что. Мы кратко упоминали, что, ну, хорошо, основали там школу для офицеров, а содержать ее не на что. Там сохранились вообще жуткие документы, как присылают дворяне своего ребеночка учиться, а жить ему негде, есть ему нечего, а учат его не пойми как. Но, тем не менее, а Петр при этом не угомонился. Казалось бы, тут-то уж надо было бы укреплять, да, завоевание, а ничего подобного. И Петр Первый придумывает новый потрясающий способ разбогатеть. А не замахнуться ли нам теперь на поход в Индию? Индия-то богатая, там много золота, алмазов, изумрудов, мы это знаем ведь точно. А у нас теперь такая армия непобедимая, а у нас вот теперь такие ресурсы неисчислимые, что мы организуем поход в Индию. И часть этого похода, ну, авантюра абсолютная, потому что Петр Первый, например, всерьез раздумывал о захвате Мадагаскара, ну, как перевалочные базы на пути в Индию. Строились корабли же уже здесь на верфях, не просто какие-то галеры, а стопушечные, огромные, были заложены, во всяком случае. Может быть, в какой-то степени смерть Петра Первого ранее спасла от этой авантюры, от гибели тысяч новых людей. Так вот. Но состоявшийся еще один крупный поход, так называемый персидский, закончился сравнительно благополучно, когда в 1722 году русская армия двинулась на юг, и, ну, Астрахань давно уже входила в состав русского государства, а теперь частично морем, а частично по берегу русские последовательно берут Дербент, на территории нынешнего Дагестана, потом захватывают Баку и проходят гораздо дальше. Захватывают в том числе и город Решт, то есть это вот северное побережье, ну, северное для Персии, южное побережье Каспийского моря. И Каспийское море становится просто внутренним озером России. Там оставляются гарнизоны. Казалось бы, теперь вся уже персидская торговля в русских руках, правда, выясняется, что все это чудовищно убыточно, и содержание гарнизонов убыточно, и никакие миллионы сами по себе не потекли в казну. Как ни удивительно, Персия это признала, утрату этих городов, и Петр I всерьез раздумывал о том, чтобы заселить все эти земли русскими крестьянами, ну и армянскими в том числе, потому что с персами что-то не складывалось как-то подданство и крепостное право. Но начались другие проблемы. В этом климате, ну вот что такое для русского человека южный берег Каспийского моря? Просто там гарнизоны надо было без конца пополнять. Они быстро там начинали заболевать, умирать от всего. От еды, от климата. И забегая вперед, скажем, что уже при Анне Иоанновне пришлось отказаться от завоеваний этих на южном берегу Каспийского моря, и гарнизоны просто были отозваны. Не проиграли ничего, никто крепости штурмом не брал.
Но она просто сказала, просто бесперспективно.
Ну, безнадежно. Все это стоит чудовищно. Да. Мало того, что тратиться надо, так и просто это еще такая мясорубка для русских солдат, которые туда уезжают и умирают там от болезней и от всего. Но с формальной точки зрения империя разрослась до неслыханных пределов, и именно при Петре Первом еще и Северная Персия была включена, официально была включена. И Османская империя признала в состав Российской империи. Но поход на Индию, вот как мы, забегая вперед, рассказали, не сложился, может быть, и слава богу, из-за завоевания Мадагаскара, чего уж нам там. Но еще одна важнейшая экспедиция была запланирована при Петре Первом, состоялась вообще, правда, позже. Тоже еще одна, тут уже, может быть, не совсем это была авантюра, для начала требовалось все это изучить. Это путь в Индию, столетиями давал покоя, через Северный Ледовитый океан. Вообще, это было уже известно. Ну, как сказать, известно, документ это нашла экспедиция Беринга, да, просто они подвергались сомнению, что есть морской путь через Северный Ледовитый океан, но знаменитые экспедиции, их было две, Беринга, Витуса, на русской службе датского мореплавателя, она была запланирована действительно при Петре Первом, позднее, правда, состоялась, а движение на восток продолжилось, оно началось еще задолго до Петра Первого, вот был основан один из крупнейших и сейчас существующих городов, Омск. Да, при Петре Первом. Но все это происходило, ну, может быть, к счастью, без какой-то там агрессивной военной экспансии. Но проблемы были скорее специфического характера по освоению этих территорий. Их просто было некому заселять, потому что свободных людей не существовало. При Петре Первом крестьяне были закабалены так, что сыск стал бессрочным. Любого беглого надо было возвращать. В том числе даже вот тоже, ну как... Было неформальное, скорее, такое, даже не решение, а правило. С дону выдачи нет, А при Петре Первом ничего подобного. Выдавайте всех. Беглые крестьяне, возвращайте их к законному владельцу. Потому что налогооблагаемая база сократилась. Ну вот мы говорили об этом, что очередная перепись показала, что вообще население податное сократилось на 20%, а на территориях современной Белоруссии, на северо-западе до 40%. И их кем-то надо было компенсировать и заселять. А эксперименты Петра Первого, например, на территориях Карельского перешейка оказались провальными. Превратить финских крестьян в подобие вот русских крепостных не получилось. Они привыкли платить, ну, понимали, что такое платить подати, но превращаться в крепостных, отрабатывать барщину, не соглашались, ну, вот сбегали, реально. Более того, тоже, как бы Петр Первый не любил, ну, это вот мы уже к административным реформам переходим, да, мы об этом уже говорили, красивые слова, сенат, там, например, или ратуша или коллегии. Но тем не менее, на проект о том, чтобы у крестьян было хоть какое-то маленькое местное самоуправление, чтобы спрашивать с них реально за строительство и ремонт там, дорог, например, с общины, но для этого они должны выбрать кого-то главного из себя. Петр Первый, ну там не личным, а решением там тоже забраковал. Что это такое? Что это крестьяне будут собираться кого-то выбирать? Тут вот сразу надо поставить крест на все, при всей любви Петра Первого к Европе, ни о каких реформах, хоть какого-то подобия вот европейского, даже не то чтобы самоуправления, хоть какого-то независимого суда речи не шло. Могли быть сравнительно честные люди, которые не брали взяток в окружении Петра Первого, да, там, как Ягужинский, например, но какого-то вот подобия даже, вот в Сенате даже, чтобы хотя бы минимальное самоуправление, не могло быть и речи. Вот император, там, кстати, точно так же Сенат своими постановлениями, наоборот, поддерживал Петра Первого в том, чтобы он решение принимал единолично. И потом столетиями мы все это, да и до сих пор, расклебываем, что вот царь-батюшка только один за нас, за всех должен все решать. А мы что? Мы рабы, холопы его. Так вот, вся эта экспансионистская, все это движение, оно было, ну, если можно так выразиться, экстенсивным. И вот тоже вот важнейшие последствия реформ, которые ставят Петру Первому в заслугу, преобразование промышленности, это правда. Появилось больше 200 заводов. И железо там выросло в разы производства, и оружейные заводы появились свои. Но каким путем и какой ценой? То есть без частного предпринимательства, без инициативы, а с помощью только государственных указов, все это опять-таки на десятилетие, даже на столетие превратилось в тяжело функционирующий чиновничий механизм. И кто при Петре Первом стал первым человеком? Чиновник. До сих пор, вот, кстати, все это расклёбывает. Можно поставить серьезную вину Петру Первому. То все эти реформы, но если и не закончились провалом, то оказались очень сложными и тяжелыми. Да, несколько там, может быть, удачливых людей, предпринимателей, вот как там Демидовы, например, действительно построили, особенно на Урале, серьезные крупные производства. Но произвол власти, который не признавала никакой вот частной собственности за этими людьми, он же тоже имел драматические последствия. Петр Первый точно так же мог и отобрать, например, какое-нибудь выгодное предприятие. У него для этого случая был, вот, например, такой человек, как Меньшиков. Вот и что-то выгодное отберем в казну, потому что плохо управляете. Ну, грустная история. То есть вот все вот это вот столь любимые вот фанатами Петра Первого вся эта история со строительством промышленности, она была, ну, искусственной. И еще раз повторимся, все это была милитаризация. То есть там все, речь шла только о том, чтобы строить, если корабли, то военные, а если из что-то лить из чугуна и стали, то в первую очередь тоже для нужд армии. То есть все это госзаказ получался. А приводило все это к абсурдным каким-то последствиям, что любая мелочь, там иглы, например, да, все равно приходилось покупать за рубежом. Что-то не получалось наладить производство здесь вот внутреннее. Ну и бесправие купцов там, опять-таки, все это продолжалось при Петре Первом. И вот в том числе, тоже вот возвращаясь к его заслугам по образованию, да, появились школы, да, появилось какое-то подобие высшего образования, но все это, опять-таки, в первую очередь было для военных, ну, даже математика, которую раньше не преподавали, а главное, что все это с трудом поддерживалось из бюджета. Основы были заложены, но, к сожалению, таким достаточно искусственным путем, и суд функционировал в интересах только одного человека. Если уж обострялись какие-то взаимоотношения, да еще и суд такой специфический, с пытками. Но если вот оценивать по количественным показателям, по выплавке чугуна и стали, то да, результат был налицо. поразительные. Другое дело, что, опять-таки, все это мгновенно приходило в упадок без госзаказа. Если что-то вдруг менялось, вот последователи Петра, если не были такими агрессивными, например, или не было спроса на пушки, или не было спроса на военный флот, то он быстро мог сгнить. А пушки без госзаказа, эти железноделательные производства не функционировали. Ну или еще один жирный минус. Как, где свободные рабочие руки-то? Свободных людей нет. То есть, значит, надо было приписывать к железноделательному заводу тех же крепостных. То есть, рабы теперь не землю обрабатывали, а работали на металлургическом производстве. Ну, как все это? Плохо, значит, работали. Как все это функционировало? Только через силу, только вот через какой-то специфический экстремизм, только через какую-то сверхмобилизацию.
Ну, он проводил, во-первых, не только военные реформы, конечно, да, но и там образовательные, вот, о чем вы говорили. Кстати говоря, надо ему еще, пожалуй, заслугу поставить, конечно, создание типографии вообще, что книжное производство.
Газету, как бы ты бы придумал. Ну, да. Теперь уже...
Здесь там было интересные вот такие, ну, как даже, как не знаю, как их назвать, наверное, социальные, что ли, реформы, да, или социальные начинания. Там имена, да, отменил имена уменьшительные, там, Ивашка.
Ну, он требовал, да, чтобы они так с унижением к нему не обращались, с челобитными. В конце концов, ну, да. Вы же знаете, вы же дворяне.
Ивашка, Сенька, там.
Печка, обращайтесь, да, полным именем.
Да, да. А потом что-то с женщиной, он пытался там права женщин как-то так расширить.
Ну, своеобразно, да.
Ну, своеобразно, слушайте, но это...
Женщина, знатная женщина, вообще была в какой-то степени раскрепощена. Это правда. После вот этого жуткого домостроя Петр Первый просто, уже даже не просто требовал, а под страхом сурового наказания вынуждал дворян собираться на ассамблеи с женами и дочерьми. Дело вообще неслыханное. А одеваться по-европейски. Все это что такое для поборников старин? Там это в декольте приходить. Жуть какая вообще. Женщина с непокрытыми волосами, с декольте, с голыми руками. Страшное преступление было. Но в какой-то степени, да, эта специфическая эмансипация привела, может быть, в том числе и к таким невероятным последствиям, как вот женский век, да?
Женский
кто
век,
правил?
Конечно.
17 век правили сплошь, да, женщины, которые уже хотели так по-европейски жить. Уже вот одеваться там обратно во все это старорусское они уже не собирались. Это правда. Вот внешняя сторона жизни была необратимой.
Интересно, он ввел испытательный срок для женихов, ну, для людей, которые хотят пожениться. Да?
Тут, несмотря на то, что своих родственниц, не спросясь, там, племянниц или дочерей выдавал замуж. А тут совершенно неожиданно, да. Но тут вот как все рассказывают. Потому что ему настолько была ненавистна первая жена его, это, настолько ему все это было гадко, и никто его не спрашивал, что он придумал, да, такой специфический путь, что надо давать им время на раздумье. И женщина тоже может сказать: нет, я не согласна, не надо принуждать никого к женитьбе. Хотя сам в своих вот в личных указах легко там говорит, говорил, женись на этой, так, а вот с этой разведись. И ничего там, это его не интересовало там мнение, если он лично решил, но он государь, ему-то все можно. Но да, вот то, что роль женщины, ну опять-таки оговоримся, касался это 1% все-таки населения России, дворян.
Он, так сказать, требовал, чтобы их пускали к столу там. Или...
Да, чтобы сидели вместе, приходили вместе. Это правда, да, тут все преобразилось поразительно, а приходили в европейском платье. То есть вот тут вот вырос спрос, соответственно, на всякие услуги. Парикмахеры оказались востребованы, опять-таки, приток иностранцев, которые умеют шить, умеют организовать, накрывать столы, преобразилась правда. И в том числе, да, были же написаны даже всякие подробные статуты, как себя вести за столом. Не как свинья, не жри как свинья, прямо так и было написано. Сиди чинно там, не чавкай, например. Но при всем при том, Петр-то Первый, вот по воспоминаниям современников, вел себя... Лично безобразно. То есть, возвращаясь ко временам его поездки за границу, там же остался документ, что стало с тем домом, который ему в Лондоне выделили под проживание. Он же был разрушен и страшно загажен. Стреляли из пистолета, переломали всю мебель, стулья переломали, розы все вытоптали. То есть, тут вот лично Петр Первый со своими не просто соратниками, а часто собутыльниками превращал, конечно, в руины все, где останавливался.
Ну да. Ну и еще надо ему опять же в заслугу поставить, конечно, развитие искусства, да, он очень поспособствовал всего этому.
Ну, косвенно, да. Вот Конечно же, светский портрет, он был до Петра
Первого. Портрет, нет, ну, во-первых, приглашение, не только портрет, не только художники, да?
Вроде бы, нет, до Петра были и архитекторы, и художники, но тут это было уже массовое явление.
Массовое, европейские.
Требования строить по-голландски, ну, так и называется это, Петровская барокко. Да, были построены десятки зданий, и в том числе и церкви, да, строились уже вообще по новым, совершенно неслыханным канонам и традициям. Это правда.
Ну, я видел, я время от времени возвращаюсь к городу, да, но город тоже, в общем-то, строился по-новому, да, я имею в виду Петербург.
Да, невероятные вещи по правильному плану. Это прямые улицы, значит, это расчерчено на кварталы. Да, именно перед Петре Первым были приняты невероятные решения, там была жестко оговорена ширина улиц, например. Вообще это все было очень важно для противопожарной безопасности. И мы уже говорили, да, о том, что большинство-то зданий все равно десятилетиями были деревянными в Петербурге, вовсе не каменными. Но пожары вообще больше не были таким страшным бедствием, как во время, ну, в предыдущие десятилетия, когда скученные города или когда Москва там вся целиком выгорала. Да, появились такие строгие правила на голландский, на немецкий манер, что должна быть брандмауэрная стена. То есть, если здания примыкают друг к другу, то стена между ними должна быть сплошная, никаких переходов. Если пожар вспыхнул, то чтобы он на соседнее здание не перекидывался. Все это было. Действительно, эти, кстати, традиции, ну, по градостроительству, вообще позднее они были формализованы окончательно при Анне Иоанновне в Петербурге. Но Петр I, это правда, заложил важнейшие основы, которыми, да, ну, в какой-то степени мы здесь в Петербурге до сих пор и живем. И название проспект... Про проспект, перспектива, все вот эти заимствованные слова, которые в русском языке уже кажутся органичными, а на том этапе, да, это все было из немецкого, из голландского, чуть-чуть из английского, но пришло все именно в ту эпоху.
А есть какие-то оценки, вы говорили в прошлых передачах о цене побед, да, военных побед, а вот цена того же Петербурга, не только Петербурга, цена реформ.
Несопоставима с результатами.
Это длительный труд.
Это переселение сотен людей принудительно, это же просто жуткая история. Переселить купцов, например, да, сотни семей. Чем они будут заниматься, как торговать, неважно. Или вот чтобы теперь вся внешняя торговля шла только через Петербург. Почему? Ведь еще идет Северная война, там плавать опасно. Торговля шла через Архангельск. А для того, чтобы стимулировать развитие Петербурга, ну так же, как и запрет на каменное строительство в других городах, это не помогало каменному строительству в Петербурге, но тем не менее, зато парализовало развитие других городов русских. Но да, вот таким путем, варварским в какой-то степени, все это происходило. То есть хотел вырвать страну из варварства варварским же путем. Ну вот если так оценивать, то цена несопоставима, конечно.
Да, ну надо, не знаю, кто-то может быть с радостью, кто-то с горечью признает, что в общем-то это российская русская традиция, да?
Тут ее Петр I не только не изменил, а в какой-то степени усугубил.
Усугубил, да. Он ее сделал традицией, я бы сказал, может быть, да?
И даже еще
потому что последующие правители, как бы, чтобы они ни говорили, но они такое ощущение, что они как бы ориентировались на Петра как на такой идеал реформатора российского.
Вообще больше кровожадных не было после Петра I или таких вот мобилизационных. Ну, в романовскую эпоху, во всяком случае, Сталина не считаем. Но еще вот одно из, да, скверных его решений, которое имело драматические последствия, это абсолютная власть монарха, значит, я сам выбираю себе наследника.
Закон о престоле наследия.
Да, я сам решу, неважно, старший сын. То есть это просто все драма.
Ну да, сейчас мы сделаем небольшой перерыв, и после чего продолжим программу, и в том числе о драмах Петра I, и не только общественных, политических и всяких государственных, но и о личных. Через несколько минут продолжение программы. Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». У микрофона Виталий Дымарский. Мой гость, напоминаю, Максим Кузахметов, Санкт-Петербург, гостиница «Гельвеция». Ну и говорим мы, соответственно, о Петербурге, о династии Романовых и о Петре I. Напоминаю. Мы остановились на драмах Петра I, на законе о престолонаследии, да? И вообще, говорили мы о реформах Петра, и в частности, о многих реформах, и в частности, вот о законе о престолонаследии. Он сказался же и на ближних, на самых ближних людях Петру I.
Да, этот закон имел трагические последствия уже для совершенно конкретных людей, причем для его ближайших родственников.
В первую очередь для Алексея.
Ну вот, да, можем подробнее рассказать. Мы упоминали о подробно рассказывали о Петре Первом как о государственном деятеле, как о полководце, а про личную жизнь начинали рассказ о его первой женитьбе, незадачливой, да, когда его матушка женила. А хотелось бы подробнее рассказать о том, как вообще личная жизнь-то у Петра Первого складывалась. Ну, можно сразу оговориться, что каким-то личным благочестием он не отличался. Мало того, что любил выпить, так и верностью ни к одной из своих жен вообще никогда про это не переживал. Сохранились письма, когда вот он просто пишет там уже Екатерине Скавронской, он вроде ее безумно любит, и никто ему не нужен, а пишет с незатейливой простотой, что вот тут без тебя скучал, просто врачи запрещают всякий порог, пришлось вот отослать от себя матрессу, да, а то бы не удержался, а то бы не смог удержаться. Ну и ему жена там отвечает, да ничего страшного, там лишь бы ты был здоров. Но это просто вот ярко характеризует Петра Первого.
Может быть, нравы 18-го.
Может быть, но тем не менее с благочинием лично у Петра Первого не сложилось. Но первая серьезная любовь у него была, это вот знаменитая Анна Монс.
Да,
он уже, да, был женат, а женщина тоже заслуживает отдельного внимания, ведь он хотел на ней жениться. И еще неизвестно, как бы все сложилось, ведь после Великого посольства он вернулся, сразу к ней поехал жить, и она ему очень нравилась, не к жене, а к законной. Тут скорее просто Анна Монс сама во всем виновата, скорее всего, она просто Петра не любила, анализ сохранившихся писем на голландском, в основном на немецком, на голландском языках, там, конечно, написала, там ни разу не встречается слово «любовь». Он-то ей пишет пламенные, а она ему там что-то большее по делу. Ну, скорее всего, она действительно его не любила, использовала, и все равно, может быть, он на ней бы женился, и, может быть, какая-то была бы и династия, но совершенно случайно, это вот уже было во время Северной войны, саксонский посланник утонул в Неве, тело-то позже нашли, но когда стали разбирать его вещи, нашли письма от Анны Монс, компрометирующие, жуткие, и Петр Первый сам-то был порочный и неверный, а вот предательство со стороны женщин вот просто шокировало его. Вот тут вот он в отчаянии, тут вот он пришел в ярость. Несмотря на то, что саму Анну Монс там, ну, сравнительно гуманно с ней обошелся, не казнили, там просто сослали, и даже впоследствии он разрешил ей выйти замуж за прусского посланника Кайзерлинга, и она даже там детей от него родила, ну вот разлюбил сразу. А вообще отношения Петра Первым, я бы об этом эпизоде, как о малоизвестном, подробнее бы рассказал. Это драматическая история, реальная драма «Гамильтон». Девица Гамильтон, которую Гамонтовой называли. То есть тоже на каком-то этапе это просто очередная любовница Петра. Она входила в свиту Екатерины Первой, а ей понравился денщик Петра Первого. Ну вот... Родила она на каком-то этапе. Ну и глазом не моргнув, приказала слугам младенца выбросить в нечистоты. А младенца нашли, но не знали, чей. И тут вот там по-разному историки оценивают, кто выдал ее. Скорее всего, сам денщик, когда по пьяни хотел отказаться, сам признался в том, что состоял с ней в порочной связи. А Петр Первый, когда все это вскрылось, опять слышал, как же так? Это ж моя любовница, а с кем-то связалась с другим. Это страшное преступление по его меркам. Но формальный предлог был для... Ее казнили, да, был суд. Для казни в том, что она убила ребенка, родившегося вне брака. И тут тоже надо пояснить. Законы-то были очень своеобразные. Тут вот подробно петербургский историк Глеб Сташков про это писал, что если... крестьяне, например, убили своего ребенка, да, законного, в браке рожден, то год тюрьмы. А вот если женщина какая-то родила без мужа, да еще и убила незаконного ребенка, то все, ее, значит, только казнь. Почему? Чтобы не блудили. Чтобы, значит, вот это при Петре Первом, да, при этом порочном человеке, это вот такие законы, чтобы, значит, вот соблюдали строгость, чтобы была. Да, Юпитеру позволено, а больше никому. Вот, и тут, опять-таки, специфически проявляется во всем этом событии вот нрав Петра Первого. Он приезжает на казнь. Там, кстати, 4 месяца прошло, она там все мечтала о том, чтобы вернуть себе, ну, если не любовь, то хотя бы привязанность Петра Первого на казнь. По воспоминаниям современников, она явилась в белом платье. Там, может, еще почему все драматически пересеклось? К тому моменту умер сын Петра Первого, это был 1719 год. И вроде бы как-то хотел бы он наследника, Алексей казнен. И, может быть, просто Петр думал, что это был его ребенок. Ой, это и Гамильтон. И этого не мог ей, может быть, простить. Но неважно. Он же принял тогда уже, ну, готов был принять закон о престолонаследии, что я сам провозглашу наследника. Так вот, он приезжает на казнь. И милостиво разрешает, какая была поблажка, чтобы палач не прикасался к казненной, к этой девице Гамильтон, а ей отрывают голову. И что делает Петр Первый? Поднимается на эшафот, берет в руки эту голову, это лицо, целует его, а дальше проводит коротенькую лекцию по анатомии об устройстве головы. Рассказывает вот собравшимся, а казнь вообще-то была таким событием ярким. Бесплатное шоу. Можно прийти, посмотреть, одевались в лучшие одежды. Люди, никто в ужасе не разбегался с площади. Это же объявление специальное вешают, тем более, что это преступница, как бы не посмотреть. Вот, а потом бросает эту голову и уезжает дальше по делам, а на следующий день отмечает годовщину какого-то очередного яркого события. Как вот на следующий день после смерти своего сына Алексея, он же отмечал победу под Полтавой. Вот он, Петр Первый, в этом во всем и есть. И чтобы вот, возвращаясь к его личной жизни, расскажем подробнее о трагической судьбе его родного сына, который, в принципе, и должен был стать наследником, царевич Алексей. Но в нашей традиционной истории, особенно после знаменитого фильма «Петр Первый», это просто отвратительный, мерзкий человек. Да, вот такой трусоватый, гадкий, скользкий. На самом деле, героического ничего особенного он не сделал. Но, тем не менее, вот представлять его как таким гнусным изменником, ну, конечно же, неправильно. Просто человеку не повезло. Родился у специфического деспотичного отца, который жаждал в нем видеть, ну, вот такого же, да, там, вершителя судеб. Ведь Петр Первый, мы об этом еще не говорили, он принял закон, просто официальный закон, табель о рангах. Там все должны были служить, причем служить пожизненно. Неважно, что ты дворянского происхождения, да, и ты дворянин, служи, значит, офицером, служи в какой-то коллегии, вообще никакой частной жизни не подразумевалось, ты не можешь быть там поэтом, художником, государственной службы, и все. Другое как-то тоже не присутствовало. Так вот, а Алексей, ну, явно все это тяготило. Он был человек неконфликтный, но тоже его нельзя представить таким святошей, который все время проводил в молитвах. Все-таки выпить он тоже любил. Но на каком-то этапе, когда Петр Первый был в Дании, это еще тоже было все во время Северной войны, он по приказу отца должен был явиться к нему. Петр Первый там все еще колебался, не знал, что с ним делать, и по пути сбежал. Ну и тут все сходится. Предатель. Значит, и дальше история вообще ужасная, потому что...
У тебя там была, по-моему, любовная история.
Ну, сначала его Петр Первый женил на немецкой принцессе, да, Вольфенбюттельской Шарлотте. Это, кстати, была, по-моему, первая такая женитьба наследника на немецкой принцессе, потому что впоследствии все наследники престола, и даже те, кто не взошел на трон, по-моему, за редчайшим исключением, у них у всех были жены из Германии. Все были сплошь немецкими принцессами. А первая была, да, у царевича Алексея. Но он ее и не любил, тяготился, у него родился сын Петр. А полюбил он какую-то крепостную девку Евросинию. Да, вот полюбил так, что вот тоже письма сохранились, что писал ей там, жить без тебя не могу. В общем, по пути он сбежал в Австрию. И дальше, ну, тоже чести это ему не делает, он пытался разыграть как-то карту при австрийском дворе. Давайте я вам, может быть, на что-нибудь пригожусь. Но австрийцы не решились, он позднее там и в Неаполе скрывался, и в Османской империи никто не решился. А вот шведам он бы очень пригодился. Но просто поздно пришло к нему письмо из Швеции, что да, давайте там обсудим подробности, кто кому как пригодится на русском престоле, что кому за это будет, потому что вычислили посланные Петром Первым в Европу эмиссары, вычислили местонахождение царевича Алексея и обманом заманили его обратно в Россию. Пообещали ему, что будет прощение, что сможет. А для него почему-то очень важно было на Ефросине жениться. Ему даже разрешили с ней обвенчаться по возвращении. И тут злополучную роль в том числе и эта Ефросинья сыграла. То есть по одной из версий она вообще была подсадная девушка, окрутила, обманула, заманила, потому что на следствиях ее не пытали. Это она все подробно и рассказала, что, как и было, с кем он встречался, с кем о чем говорил, какие письма куда писал. Ну и дальше там, ну, наверное, для Петра Первого это шок. Что ж такое? У меня же вот сын, казалось бы, должен быть опорой трона, должен быть наследником, а получается предатель, переговоры у меня за спиной ведет, война аж продолжается. Кстати, вот его... Сношения со Швецией Алексея позднее вскрылись, а то страшно представить. Там Петр Первый, может быть, его задушил бы. Ну, в общем, закончилась история трагически. До конца неизвестно как. По одной версии задушили Алексея, по другой умер он во время пыток, потому что его пытали страшным образом. Но вот это тоже, опять-таки, характеризует Петра Первого. Казнит он своего родного сына, старшего сына, наследника престола официального, а на следующий день весело справляет годовщину Полтавской битвы. битве. Не сидит, не смотрит в одну точку, подавленный, сломленный такой драматической историей. Но тут мы плавно переходим к тому, почему в том числе это произошло.
Ну, здесь еще я бы одну деталь вставил, что именно для следствия по делу Алексея Петровича, да, была создана тайная канцелярия.
Да, да, можно, да, фактически подробнее.
Полиция, да.
Грустная история. В русской истории появился тайный сыск, который занимался в первую очередь вообще-то политическими делами. Это вообще жуткая история слова и дела, когда по любому доносу, по любому навету человека могли там на дыбу, на пытки, и все это на десятилетие затянулось. Но именно при Петре Первом, да, искать, искоренять измену. Ну, можем напомнить, что Петр Первый, например, очень уважал Ивана Грозного. Вот эти все методы ему были близки. Он, конечно, был более прогрессивный, наверное, не до такой степени параноик, лично Петр Первый, как Иван Грозный, но тут друг другу они, наверное, симпатизировали в методах достижения цели. Вот, а возвращаясь к Алексею Петровичу, он же успел даже официально подписать отречение от трона, от всех претензий, лишь бы ему разрешили постричься в монахи, жить частную жизнь. Это от смерти его не спасло. Но почему Петр I немножко успокоился? Во-первых, к тому моменту родился внук у него, у царевича Алексея был сын. Это будущий Петр II, да, мальчик. Но Петр I больше рассчитывал на своего собственного младшего сына от Екатерины, от своей новой жены. От Екатерины I до Марты Скавронской. Еще в начале Северной войны была захвачена девушка в Курляндии. Сначала попала к одному генералу, потом к второму. Ну, по преданию, как будто бы вот она так постепенно перешла в руки Петра I. Сначала как наложница, как любовница. А позднее он эту женщину реально полюбил. В православии это Марта Скавронская, которая еще была до этого замужем за шведским офицером, перешла в православие, приняла имя Екатерины и потом сыграла огромную роль в русской истории. Мы будем подробнее рассказывать. Но вот, возвращаясь к Петру I, она родила... Ну, у него от первой жены, от Лопухиной, было трое детей. Выжил только царевич Алексей. Там было три сына. Двое вот умерли во младенчестве. А Екатерина родила от Петра I 8 детей. Тоже 6 умерли еще в детстве. Да, были первые дети сплошь девочки. Петр родился 6-м, и это был первый мальчик у Екатерины. Вообще тоже умерли почти все дети. Вот выжили две дочери, которые сыграли большую роль в последующем в русской истории. Но вот родился наконец у Петра I от Екатерины сыночек, которого тоже назвали Петром. И, как многие считали, это тоже сыграло зловещую судьбу. Никогда Романовы не называли сына именем отца. Да, но именем дедушки можно было. А тут вот как будто бы такое проклятие. Потому что, как бы Петр ни был счастлив, как бы они с Екатериной не поздравляли друг друга, но что-то сразу пошло не так. Потому что ребеночку было уже 3 годика, а он не ходил и не говорил. То есть, все было не слава Богу. Но тут опять-таки многие историки грешат на образ жизни Петра I. Он же выпивал там по-страшному. И Екатерина не отставала от него. Это все Петру I, кстати, нравилось. Он просто принудительно заставлял всех напиваться, чтобы все раскрепощались, а заодно слушать, кто о чем говорит и кто там чего замышляет. Ну, неудивительно, что при таком образе жизни мог родиться мальчик, который в 3 годика не ходит и не говорит. Но в 4 годика мальчик умер. И вот это была, в принципе, последняя надежда Петра I на нормальное прямое престолонаследие. Она умерла со смертью этого несчастного ребенка, которого
они... Не Алексея, не Петра.
Да, звали Шишечкой. Сохранился внук у него, вот от царевича Алексея, Петр, который в последующем зашел на престол. Ну, тут Петр не совсем III. По прямой. Петр II, да, это был. Потому что Петр III, это там... По...
Нет, Петр II, пошли.
Да, еще будет II. Еще одна драма отдельная. Никому из Петров, в общем, слава Богу, как-то вот не слава Богу у каждого из них было. Так вот, он принимает вот тут уже окончательное решение, этот закон о престолонаследии, сам назначу. И долго колеблется. Вообще он, наверное, склонялся к тому, чтобы оставить престол своей жене Екатерине. Он ее очень любил, она ему была близка, она вроде бы разделяла все его убеждения. И буквально вот за пару лет до смерти вскрылась ужасная история, что была у Екатерины связь и с кем? С братом Монс, с братом Анны Монс, с Вильямом Монсом. Да. Ну, очередной шок у Петра Первого. Как все пересеклось, да? Как вот, какое предательство. Чуть не женился на Немонс, а она, оказывается, с саксонским посланником состояла в порочной связи. И вот тут хочет передать... Ну, вот,
Монс доверяя... тоже немка была.
Да, из семьи немецкого виноторговца, зажиточных людей. И тут вот, казалось бы, вот у него доверие все боготворит, он обожает, там письма сохранились, где вот он... Вот такая любовь к Екатерине Первой, что вот никакому писанию не поддается, и вдруг, оказывается, она неверна. Ну, тоже никакой казни, там он уже и сам был немолод, никаких расправ, но попала, жена попала. Видимо, Монса-то казнили этого человека, ну, причем придумали, причем, ну, нельзя же было громкогласно объявлять, что, оказывается, он соблазнил жену самого императора, а за какие-то там экономические преступления, что гораздо удобнее и надежнее, там, приписали ему какие-то грехи в неправильном использовании бюджетных средств. Это, в принципе, любому соратнику Петра Первого можно было приписать. Там невозможно было, не нарушая законы, заниматься государственным управлением. И этого Вильяма Монса казнили. И все-таки перед смертью Петр Первый вроде бы простил, что больше вообще некому доверить. Кому? Ну вот вроде бы Меншиков ему близок, так безродный, и вообще это чужой какой-то человек. Детей не остается, к дочерям вроде бы склонялся, Елизавету любил, сестру любил свою Наталью, но колебался. И вот немножко забегая вперед, тоже сохранилось множество противоречивых свидетельств, что Петр Первый в 1725 году лежит уже на смертном одре, казалось бы, вот тут уж надо принять решение, но ну как, кто-то считает, что Петр Первый был уверен, что снова выздоровеет. Все-таки ему было всего 52 года. Он был не таким уж стариканом. И, возможно, рассчитывал, что, как и его прадедушка, Филарет и до 80 доживет. Ведь он же должен был знать, сколько прожил его прадед. Несмотря на то, что его отец и дед прожили, ну, примерно они все в одном возрасте умирали, в районе 50 лет. Так вот. По преданию попросил он то одну дочь позвать, то племянницу позвать, то попросил дать ему грифельную доску, успел на ней начертать «отдайте все», тут она выпала из его рук, и, в общем, никакого внятного распоряжения так и не отдал. А престол наследие, оставив своим потомкам богатейшую почву для бесконечных смут, для выяснения отношений и для разного рода переворотов, чем 18 век и был славен. И вообще, вот спор женщины-то и правили. Но формально, так или иначе, все они были Романовы, тут вот как-то обошлось. Хотя родство было там потом специфическое, будем позднее рассказывать. Но прямого престолонаследия, сразу оговоримся, через вот потомка по мужской линии не получилось. Ну, Петра Первого.
Ну да, Екатерина, да.
То есть,
она очень недолго была, после нее уже стал Петр.
Ну, забегая вперед, и у дочерей же тоже там, вот у Елизаветы тоже не было детей. То есть там таким очень своеобразным путем Романовы в итоге вернулись вот через этого Петра Третьего и немку Екатерину Первую. Но потом уже со времен Павла Первого там по мужской линии, вплоть до Николая Второго, там уже было престолонаследие понятное и благополучное сравнительно для всех.
Вы знаете, еще какой вопрос, у нас есть еще несколько минут, а несколько слов, если можно, о взаимоотношениях Петра с церковью.
Да, актуальная да. Тема, мы уже ее не раз упоминали. Церковь Петр Первый
воспринимал... Там был указ о веротерпимости, это тоже...
Да, мы говорили, это слава Богу. Скажем Петру спасибо, что да, наконец-таки перестали беспощадно преследовать латинян. Тем более, что ну, тут Петр Первый был абсолютный западник. Хоть и по внешней форме, ну, хотя бы вот, ну, когда начинаешь... Ну, так вообще не сложилось, что раз начинаешь ходить в немецком платье, то и думать по-немецки. Но, тем не менее, оказало, конечно, колоссальное влияние. И женитьба принцесс, мы уже говорили об этом, наследников на немецких принцессах, и новый приток иностранцев на русскую службу. Но непосредственно с православной церковью Петр I воспринимал ее просто как одно из важных министерств, которое позволяет ему контролировать все государство. И доходы хорошие, да и в то же время это же такой идеологический инструмент.
Он
непосредственно к религии был достаточно равнодушен. Вспоминал о религии только в минуту опасности. Мог и перекреститься, и испугаться. Но в то же время, вот, пожалуйста, яркий эпизод. Именно при Петре Первом было принято решение о том, что священники обязаны доносить на тех, кто во время тайной исповеди рассказал что-то опасное для, ну или важное для государственных интересов. То есть тайна исповеди один из важнейших, одно из важнейших, казалось бы, да, там церковных, один из важнейших церковных законов, официально просто вот Петром Первым не просто нарушен, а требует, а за недоносительство на преступника еще отдельное, может быть, наказание. И да, вот не нашлось на Петра Первого ни своего Аввакума, ни своего Никона, ни своего патриарха Филиппа.
Но почему-то он патриарха, митрополита Филиппа. Просто относился к старообрядцам, почему-то, может быть, и понятно.
А потому что старообрядцы, они выпадали из его вот, все это,
из его
многие историки называют
мира.
Регулярство, да. Все должно быть вот как-то определено, вот устав в армии, вот законы градостроительства, вот законы церкви, вот все понятно. А старообрядцы выпадают из всего из этого. Не важно, что они трудолюбивые, не важно, что они не пьющие. То есть, вот там Петр Первый же любил всех напаивать, а в то же время требовал, чтобы с утра все приходили на службу трезвыми. Там, медаль, да, за пьянство у него там тоже знаменитая была. Вот старообрядцы не пьющие, неважно все это. Они не укладываются в его вот систему понятных ценностей. Лютеране укладываются, иудеи в какой-то степени укладываются, а старообрядцы нет. И беспощадно преследовали именно при нем. Тысячи людей приняли смерть. Да, и казнь всех людей, которые не попадают в эту вот его упорядоченную систему, которая, кстати, была очень хаотичной, многократно менялась, там законы, названия разных ведомств менялись при Петре, но старообрядцы нет, беспощадно преследовались. И еще раз напомним в очередной раз, что патриархия была при Петре Первом упразднена, и возник синод. Прекрасное здание у нас здесь, но оно позже, правда, было построено. Фасадом выходит на памятник Петру Первому. Ну, то есть, да, министерство, да, по делам, да, церкви.
Сказать, что и старообрядцы ему отвечали.
Ненавидели страшно.
Ненавистью и объявили его антихристом.
Ну, там, наверное, все крестьяне считали антихристом человека, пусть даже и царя, который ходит без бороды, у которого дым изо рта, курит трубку, в немецком платье, немцами себя окружил, царя подменили. Но да, но пророчества вот эти вот жуткие, там, быть городу пусту, опять возвращаясь, да, к Петербургу.
И календарные изменения, которые внес Петр, это считалось.
Ну, мы упоминали, ну, календарь, да, но он же все, опять-таки, внешняя форма, да, календарь, ну, европейский.
Форма, да, это не содержание. Конечно.
И Новый год перенесли. Да, эти все реформы, да, до сих пор.
И перепись населения, кстати, считался тоже.
Ну, до Петра Первого были переписи, но он там все это, ну, опять-таки, Петру Первому-то для чего было нужно? Не для того, чтобы там меркантилизм, то есть вот свобода предпринимательства, для того, чтобы пожестче налоги собирать. То есть вот по подсчетам историков налоговое бремя выросло в 3 раза за время Петра Первого. То есть это просто обнищание, жуткое обнищание крестьян. Это вот земляные полы в покосившихся избах, смертность, не на что жить там, любой неурожайный год, и люди умирают десятками тысяч. Но Петра Первого интересовало строительство империи, и в какой-то степени мы до сих пор это имперское наследие расхлебываем.
Ну что, будем завершать и эту программу, посвященную Петру Первому. И много раз говорил, и еще раз повторю, что на этом мы не заканчиваем.
Много раз еще будем возвращаться,
да,
к Петру Первому в его
потомках. Описание первого русского императора. Будем возвращаться к Петру Первому и к его окружению. Это была программа «Все так плюс». Максим Кузахметов, Виталий Демарский. До встречи через неделю.